Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Сегодня день рождения Анны Политковской. Почему расследование убийства журналистки оказалось под угрозой? Военные пенсионеры против Министерства обороны. Удастся ли бывшим офицерам и служащим запаса добиться перерасчета пенсий? И уникальная находка московских археологов. В одном из храмов столицы обнаружены неизвестные ранее фрески и эскиз Виктора Васнецова. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня Анне Политковской могло бы исполниться 49 лет. Журналистка была убита почти год назад, 7 октября, в подъезде собственного дома. Накануне годовщины этой трагедии прокуратура обнародовала последние данные расследования, согласно которым задержаны уже более 10 человек, хотя по-прежнему ни слова не говорится о конкретных организаторах преступления. Более того, часть задержанных уже отпущена на свободу, а вся работа следствия оказалась под угрозой. Почему, говорит Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», где Анна публиковала большую часть своих материалов. С какими мыслями и как вы и ваши коллеги будете сегодня вспоминать Анну Политковскую?
Ну, в этот день рождения, конечно, мы будем работать. Если прошлый день рождения мы провели в ее любимом ресторанчике в районе метро Новослободская, то на этот раз только в редакции возле ее портрета. Поставим красное вино, водку она не любила, когда мы этим делом занимались, она на нас покрикивала. Еще ее друзья, коллеги Алексеева, Галина Михайловна, Гарри Каспаров, они хотят провести на Пушкинской площади митинг, посвященный Ане в 18 часов в Москве, митинг, разрешенный мэрией. А мы продолжим, естественно, в первую очередь заниматься расследованием обстоятельств Аниной смерти. Там есть у нас серьезные подвижки и перспективы.
Считаете ли вы, что вот следствие, которое сейчас, очевидно, как раз накануне годовщины смерти Анны, стало называть имена и фамилии задержанных по этому делу, способно выйти и назвать настоящих заказчиков убийства?
Мы работали вместе со следствием все эти долгие месяцы, круглосуточно, понимаете? Ведь Аня написала свыше 500 материалов в газете, и каждый из материалов, поскольку она же выступала за людей и критиковала тех, кого эти люди, кто этих людей унижал. Там было огромное количество мотивов для того, чтобы с ней вот так вот обойтись. Вычленили основные мотивы, поняли их, услышали их. Появились различные люди, мутные люди из мутной среды специальных служб, которые предлагали свои посреднические услуги. Некоторые из них, как, например, бывший мэр Грозного Гантимиров, пришел, сказал, что в Москве сейчас группа, одна из них, которая хочет убить Байсарова, а вторая убить его, Гантимирова, а третья убить Анну Политковскую. Мы попросили, чтобы сотрудники МВД внимательно выслушали всю эту историю. И они это выслушали. Они выслушали это. Гантимиров сумел себя защитить каким-то образом сам, а Байсарова убили прямо на Ленинском проспекте. Эти самые приехавшие с наборами киллеров в Москву милиционеры из Чечни. А когда их арестовали за ношение оружия, их оттуда из-за колодка освобождал целый полковник ФСБ, капитан первого ранга ФСБ по фамилии, по-моему, Большов. Это слияние вот этих силовиков в погонах криминального свойства и больших московских федеральных силовиков создает такую вот устойчивую возможность для решения таких проблем, как были решены с Анной Степановной. И мне кажется, что следствие, особенно вот бригада Горебяна, она вышла на правильный путь. Это и такая вот моя точка зрения, такая вот точка зрения моего заместителя Соколова Сергея, который занимался вплотную этим делом. Такова точка зрения Ильи Политковского, которого следственная бригада не держала на голодном пайке, а, пользуясь его помощью, и делилась с ним какими-то важными вещами. А дальше начинается чудовищная история. Она войдет, видимо, во все учебники, в главу «Как развалить так хорошо начавшееся уголовное дело и с какой цели». Вдруг появляются опубликованные. У нас-то они были. Мы же сохраняем тайну следствия. Мы же хотим, чтобы Анькины убийцы сели на скамью подсудимых, получили свои сроки, надеюсь, пожизненные. А в это время кто-то из силовых структур делает слив в желтую газету, в таблоид, где печатается с ошибками там какими-то, видать, человек со слуху записывал, фамилия всех задержанных. Опа, красно, здорово получилось. Таким образом, вся неожиданность сочных ставок, то, что кто-то задержан, кто-то не задержан, кто-то, вся эта оперативная игра следствия, она оказывается на смарку. Но больше того, всем оставшимся на свободе пособникам обнародовали список тех, кто причастен к убийству Политковской. Естественно, для них это знак скрыться и никогда не появляться в обозримом времени на территории моей страны. И это еще тоже не все. Вдруг прокурор, который человека, который замечательным образом курировал следствие, он и Грин безукоризненно работали, помогая бригаде Петра Горебяна следовать это тяжелейшее преступление, в котором огромное количество технических сложнейших вещей было. Там эта бригада вообще интеллектуальные подвиги совершала. Она совершала технические подвиги, и вот, когда нужно, в тишине, в спокойной тишине следствия. Мы-то отбивались, мы говорим, ребята, мы ничего не будем говорить, на новую газету обижались, вы не делаете никаких комментариев. Ну, нам-то нужно было же как можно быстрее, точнее, без утечки информации все это сделать. Тем более появились же всякие журналисты российские, приближенные и обслуживающие интересы специальных служб, которые уже начали складывать все свои версии, на которых никакой основы не было, но была идеологическая необходимая подоплека. Там много публикаций этих уже прошло, подготавливая общественное мнение, что это враги России за рубежом. Ну, а тут и выступает уже после задержания генеральный прокурор и говорит. Ну, говорит, это, конечно, враги за рубежом. И для меня понятно, что скрывается за этой фразой. Скрывается вот что. Адвокат передает своим подопечным, задержанным, какой версии им выгодно придерживаться, эта версия сейчас будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры, и сделка с правосудием возможна.
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В конце 2004 года в башкирском городе Благовещенске в результате четырехдневной милицейской операции, по данным правозащитников, были избиты более 1000 человек. Анна Политковская побывала и здесь, встретившись со многими из пострадавших и с местными журналистами. Говорит одна из них Оксана Асеева.
Хотелось быть похожей на нее. Еще я как начинающий журналист, для меня это был огромный пример, подражание. Грамотная речь. Видно было, что человек был юридически подкованный. Все, что ей говорилось, знали, что она преподнесет так обществу, как оно на самом деле есть, искренне. Если честно, такого доверия я не испытывала к остальным журналистам. Вот когда эта история вся произошла, были такие люди, которые имя себе там делали. У каждого свои были интересы. Хотя у нас в городе газету эту не достать было, московская газета. Мы на сайт выходили в интернете, читали, следили, отслеживали. Потому что мы знали то, что кроме нее никто это не напишет. После ее смерти сразу и публикации не стало. В прессе это уже освещаться не стало. Уже просто негде взять информации такой. И те люди, которые с ней общались, и те, про которых она писала, это потеря огромная просто для людей была. Уже все, надежды меньше стало на то, что, ну, правда, восторжествует.
Говорила Оксана Асеева, журналист из Благовещенска, работавшая с Анной Политковской во время милицейского рейда в этом башкирском городе в 2004 году. К теме расследования убийства Анны Политковской мы вернемся через несколько минут в обзоре российской прессы. А сейчас, в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку при обвале многоэтажной новостройки погибли, по последним данным, 14 человек. В дагестанском селении Калинин-Аул в массовой драке пострадали 8 человек. В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Талибы обещают сегодня освободить последних южнокорейских заложников – 7 человек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Франция отмечает столетие выхода в свет эпохальной работы философа Анри Бергсона «Творческая эволюция». Ночь музеев в Берлине, воспоминания английского дипломата Брюса Локарта и новое прочтение политической истории Чехословакии. Фестиваль «Весь мир в Варшаве». Не пропустите эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня, как всегда по четвергам, в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», и, как я обещал, знакомим вас с главными темами свежих российских газет, и одной из них, конечно же, стал день рождения Анны Политковской. В связи с этим много материалов о ходе расследования и о недавних громких заявлениях Генпрокуратуры по этому делу. Одна из самых интересных публикаций в газете «Коммерсант», которая пишет, что количество подозреваемых неожиданным образом тает на глазах. Почему, расскажет моя коллега Вероника Баде, которая находится со мной в студии. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Марк. «Мера отсечения», так называется эта публикация в «Коммерсанте Дейли», из дела об убийстве Анны Политковской исчезают подозреваемые. пишет газета. Генпрокурор Юрий Чайка, который в понедельник заявил о раскрытии убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, возможно, поторопился. Как стало известно «Коммерсанту», один из фигурантов этого дела уже освобожден следствием. У другого на момент убийства журналистки оказалось железное алиби. Он сидел в тюрьме. Так вот, да, ничего себе, да? Вот, третий вообще был арестован по другому делу. Ну и далее «Коммерсант» приводит подробности. Как вчера стало известно газете, во вторник вечером из СИЗО был освобожден один из 11 фигурантов уголовного дела об убийстве Анны Политковской. Меру пресечения частному охраннику Алексею Беркину изменил даже не суд, рассматривая кассацию адвокатов на его арест, а это сделало само следствие. Господина Беркина задержали 16 августа вместе с другими подозреваемыми по этому делу сотрудниками оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. Следствие считало, что он, как милиционер, был пособником чеченцев, участников так называемой «Лозаннской группировки», название от ресторана «Лозанья» на Пятницкой улице, где они собирались, которые, по версии Генпрокуратуры, являлись исполнителями убийства. Пособничество силовиков, по версии Генпрокуратуры, заключалось в слежке за журналисткой и сборе о ней информации. На сбор доказательств, уличающих охранников, Генпрокуратуры в общей сложности было 12 суток. На 48 часов его задержал следователь, а еще 10 дней на разбирательство дал арестовавший господин Беркина басманный суд. Однако этого времени следствию не хватило, и арестанта пришлось освободить. «Нельзя исключить, — пишет «Коммерсант», — что к моменту передачи дела в суд количество обвиняемых по нему еще сократится. Как удалось выяснить газете, по крайней мере, у одного из них, бывшего майора московского УБОПа Сергея Хаджикурбанова, на момент убийства госпожи Политковской было железное алиби. 7 октября 2006 года он находился в заключении. В 2004 году Замоскворецкий суд приговорил оперативника к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. А вышел он на свободу в декабре 2006 года, только после того, как его дело присмотрел Мосгорсуд. Таким образом, майор Хаджикурбанов вряд ли мог участвовать в преступлении или подготовке к нему. К тому же, в своем ходатайстве об аресте, поданном в басманный суд, Генпрокуратура вменяла господину Хаджикурбанову не участие в убийстве Анны Политковской, а похищение человека, нарушение неприкосновенности жилища с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий. И, очевидно, продолжает «Коммерсант», что совершить два последних деяния Сергей Хаджикурбанов мог только будучи сотрудником милиции, а из органов его уволили еще в 2004 году. Защита арестованных и уже обвиненных в убийстве журналистки трех братьев Махмудовых и их знакомого Магомеда Демельханова вчера обжаловала в суде их арест. Адвокаты утверждают, что их подзащитные никак не могли являться участниками Лозаннской ОПГ чеченского авторитета Хожи Ахмеда Нухаева, поскольку когда в середине 90-х ее разгромила московская милиция, все четверо были еще детьми. Мы располагаем данными о том, что в отношении наших подзащитных применялись незаконные методы ведения следствия, допроса с применением насилия, сказал «Коммерсанту» адвокат Мурат Мусаев.
Спасибо, Вероника. Это сегодняшний «Коммерсант» о странностях в расследовании убийства Анны Политковской. Вы слушаете «Свободу в полдень». В статьях Анны Политковской, как правило, речь шла о самых актуальных проблемах и событиях страны. Журналистку вспоминают с огромной благодарностью не только многие читатели «Новой газеты», но и сами герои ее публикаций. С некоторыми из них накануне сегодняшнего дня рождения Анны Политковской поговорил наш корреспондент Олег Кусов.
С июня 1999 года Анна Политковская – обозреватель «Новой газеты». Именно в этом издании были опубликованы самые нашумевшие ее статьи. Анна Политковская затрагивала в них наиболее актуальные проблемы внутренней жизни России. Многие герои ее материалов вспоминают, что Анна часто не ограничивалась только журналистской помощью, как, например, это было в случае с Норд-Остом.
Мы не скрываем, что у нас достаточно было случаев попыток суицида в Норд-Осте. Аня всегда была рядом и очень много сделала, чтобы убедить людей не делать то, что люди замышляли. Среди нас такие и были, к сожалению, к великому. А когда появился «Гробовой», эта история ведь тоже и «Норд-Ост» коснулась, хоть все говорят о том, что «Гробовой» плотно занялся Бесланом, и вот пострадали очень матери Бесланов. И если бы Аня не разговаривала с теми людьми, кто реально попал под влияние «Гробового», у нас могло быть то же самое. Страшно, что ожидал Беслан.
Говорила лидер общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Татьяна Карпова. И на Северном Кавказе Анну Политковскую считают одной из самых смелых российских журналистов, говорит глава Оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Когда сажали невинных людей, она защищала права этих людей и никого не боялась. Весть о ее смерти глубоко потрясла всех порядочных людей, не только в центральной части России, но и в Дагестане. Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной. Таких людей у нас в России убивают.
И в Беслане с благодарностью вспоминают Анну Политковскую. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
В один из октябрьских дней 2004 года в моем кабинете раздался телефонный звонок. И я, Аня Политковская, поздоровалась. Ей сказали, чтобы она обратилась ко мне за информацией, потому что у меня было много информации. Договорились о встрече. Она приехала, прямо она с аэропорта звонила. Посидели у меня в кабинете минут буквально 5-10. Она сразу же окунулась в дела, ездила к пострадавшим, написала несколько материалов. Когда она погибла, я в своей газете написал небольшой материал об Ане под заглавием «Прощай, мужественный человек».
Говорил журналист из Беслана Мурат Кабоев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве в эти дни началась новая серия судебных процессов, в которых истцы, военные пенсионеры, требуют признать ответчикам государства и Министерства обороны. Всего в российских судах подобных исков тысячи, и вот в чем их суть. Более 3 лет бывшим военнослужащим незаконно не платили надбавки к пенсиям. Еще в 1994 году правительство России в целях социальной защиты военнослужащих постановило повысить им должностные оклады. Минобороны этот приказ выполнил, увеличив своим служащим зарплаты на 25%. При этом о пенсионерах, также попадающих под этот закон, почему-то забыли. Многим из них судебные дела по выплате компенсации удалось выиграть, а вот получить положенные по закону деньги некоторые до сих пор не могут. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Военный пенсионер Виктор Перцев судится с московским городским военкоматом почти год. По его подсчетам, государство задолжало ему 40 тысяч рублей. Это та сумма надбавок к пенсии, которую он не получал с момента выхода правительственного постановления о дополнительных мерах по усилению социальной защиты личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Минобороны эту оплошность исправила, издав новый указ, который позволил вернуть надбавки и сделать перерасчет военным пенсионерам с марта 1999 года. Для Виктора Перцева пока лишь документально.
Головотяпство, бюрократия, и вроде делает одной рукой хорошее дело, про других забывают. Понимаете, в чем суть? Просто забыли про нас и все. А ссылка всегда, денег нет.
Пытаясь восстановить справедливость, юридически подкованные пенсионеры сначала пошли в военкоматы по месту жительства. Однако отсюда их отсылали в вышестоящие военные ведомства. Так длилось до тех пор, пока люди не дошли до Верховного суда. Даже признавший правоту и законность требований Высший суд России, положение дел не исправил. Рассказывает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Военный пенсионер – это человек, которому, возможно, 80, то есть 85 лет. Иные уже ходят на костыли. Иных дети даже привозят на колясках в военкомат. Он обязан прибыть в военкомат, написать заявление, чтобы ему дали эти долги, получить, подчеркиваю, отказ, потом с этим же отказом на костылях или на коляске, или просто от изнеможения должен ковылять в суд, стоять в гигантской очереди в суде. Суд рассматривает это заявление, и только после этого принимается решение. Решения, как правило, принимались большинством в пользу военных пенсионеров. Но военкоматы отказывались выплачивать эти долги. Значит, состояние совершенно идиотское. Почему? Потому что одни московские военкоматы или там питерские военкоматы принимали решение, что надо выплачивать. И после того, как в очереди в Питере умер вице-адмирал, Министерство обороны зашевелилось и опять-таки якобы издало указание выплачивать эти долги.
Полковник в отставке Виктор Перцев пока даже решения суда дождаться не может. Очередное слушание по его иску перенесли без объяснения причин. Однако офицер в отставке все-таки верит в силу российских законов.
На своей шкуре испытаю все это. Пользуясь слухами, знаю, что принято решение там уже в высших эшелонах, в кулуарах, что выплатить всем, начиная с сентября месяца, пенсионерам вот эту разницу. Решение такое есть, но оно нигде не публиковано, все это кулуарно. Поэтому можно, исходя вот из того, что такое уже решение принято, если будет решение суда, тогда ведь можно же и в Верховный суд, и в городской, и т.д., и т.п. Это же уже прецедент, раз суд принял решение, это же тоже власть.
Виктор Баранец подобный оптимизм не разделяет. Он уже несколько лет анализирует ситуацию с выплатами военным и уверен, что на скорое разрешение этой проблемы рассчитывать не приходится. Вот как он комментирует причины проволочек с выплатой компенсаций пенсионерам.
Это истинное отражение и состояние нашей власти, и состояние правосудия. Это очень четкая характеристика, которая показывает отношение государства к служивому человеку. Выплата вот этих 25% долгов военным пенсионерам – это лишь только часть той гигантской полукриминальной системы, которая у нас существует с правами военнослужащих и с долгами. У нас просто бардак и немощь власти. Вот что самое главное, что определяет это решение. Сейчас, накануне выборов, на всех уровнях власти, и в том числе, чем славится Единая Россия, они говорят, да-да-да, уже политическое решение якобы принято, и мы добьемся, что с начала 2008 года все будет хорошо. Вы понимаете, это спекулятивная, лицемерная, предвыборная игра.
Социально ущемлены права военных пенсионеров не только в части выплаты надбавок. 6 миллионов бывших военнослужащих с 2000 года не получают пайковые, несмотря на положительное решение Конституционного суда. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в памяти Анны Политковской. День рождения журналиста «Новой газеты», убитой в октябре прошлого года. В программу «Время гостей» сегодня приглашены член правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал», участник многочисленных полевых миссий в зоне вооруженного конфликта на Северном Кавказе, автор докладов и книг о соблюдении прав человека в Чечне Александр Черкасов и главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский. В 19 часов после выпуска новостей ведет программу Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, уникальная находка московских археологов, газеты «Приморья» о непрекращающихся коррупционных скандалах, экономика и спорт, итоги матчей футбольной лиги чемпионов и подготовка российской баскетбольной сборной к чемпионату Европы. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку продолжает расти число жертв обвала многоэтажной новостройки. По последним данным, погибли 14 человек, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана. В Дагестане прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовой дракой в селении Калинин-Аул. Пострадали 8 человек, в том числе 2 милиционера. В драке, произошедшей в среду вечером, участвовали, по разным данным, от 60 до 100 человек. 15 были задержаны. В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Правозащитники планируют провести акцию вечером в Новопушкинском сквере. Затем они возложат цветы к подъезду дома журналистки на Лесной улице, где ее убили 7 октября прошлого года. Талибы обещают сегодня освободить последних южнокорейских заложников, 7 человек. Вчера они отпустили 12 пленников. Группа южнокорейских миссионеров из 23 человек была похищена 6 недель назад в афганской провинции Газни. В Афинах вчера вечером произошла массовая антиправительственная демонстрация. Участники, около 8 тысяч человек, обвиняли правительство Греции в неспособности справиться с трудностями, которые переживает страна. Правительство Ирака не справилось с задачами, которые поставил перед ним Конгресс США. Об этом сообщают ведущие американские газеты, получившие копию отчета Центрального финансово-контрольного управления США. США намерены проверить данные о том, что американское оружие попадает в руки курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. Пентагон направляет в Ирак своего генерального инспектора. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что отношения между ЕС и Россией будут во многом зависеть от состояния демократических свобод в этой стране.
В Москве открыта новая станция метро «Трубная» Люблинской линии. Станция находится по Трубной площадью в центре города и соединена пересадкой со станцией «Цветной бульвар».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве растет число уголовных дел, возбужденных по фактам рейдерства, а в Петербурге на улицах появились первые предвыборные плакаты. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас у Татьяны Волович.
Москва. В столице за первое полугодие зарегистрировано 857 обращений о попытках захвата собственности. По фактам рейдерства было возбуждено 143 уголовных дела, 5 из которых расследованы и их материалы направлены в суд. При этом из общего количества уголовных дел по 72 расследование приостановлено в связи с тем, что обвиняемые находятся в розыске или не установлены. Петербург. Несмотря на то, что официально думская предвыборная кампания еще не началась, в городе уже появились первые предвыборные плакаты. Пока они размещены на окраинах города и на загородных трассах. Текст плакатов прост: «Единая Россия, партия Путина». Как сообщил заместитель председателя горосбиркома Дмитрий Краснянский, такая форма агитации не нарушает существующего законодательства, поскольку не конкретизируется имя человека и его должность.
Фамилия Путин или вот сочетание определенных букв не является чем-то четко определенным, поскольку это, да, возможно, кто-то скажет, это фамилия. А я могу это прочитать «Единая Россия, партия Путина», да, есть такое слово в русском языке «Путина». Возможно, это и есть элемент некоторой хитрости, конечно, но не подпадающий под регулирование со стороны избирательного законодательства и, соответственно, избирательных комиссий.
Москва. Реставраторы обнаружили в московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне неизвестные ранее фрески и холст Отечества работы Виктора Васнецова. Как рассказал настоятель церкви отец Амвросий, работы были найдены в ходе реставрационных работ в ризнице храма. У специалистов нет сомнений, что это произведение именно Васнецова. По оценкам экспертов, реставрация находки займет около полугода. Петербург. Городская топонимическая комиссия приняла решение рекомендовать правительству города переименовать станцию метро «Проспект Большевиков» в Оккервиль, а станцию улицы Дыбенко – «Веселый поселок». Это может произойти после ввода в эксплуатацию Фрунзенского радиуса, когда будет меняться вся система оповещения, таблички и часть четвертой линии, ранее называвшейся «Правобережной». Однако, как подчеркнул член топонимической комиссии Алексей Ерофеев, окончательное решение о переименовании станции должно принять городское правительство. Москва. Сегодня на Троекуровском кладбище состоятся похороны известнейшего российского дрессировщика, народного артиста России Вальтера Запашного. Он скончался 27 августа на 80-м году жизни. В Большом московском цирке на проспекте Вернадского состоится гражданская панихида и прощание с артистом. Петербург. На реставрацию храма Федоровской иконы Божьей Матери из федерального бюджета будет выделено 660 миллионов рублей. К августу 2008 года Институт спецпроекта реставрации должен полностью подготовить проект комплексной реставрации храма. Двухэтажный шестипрестольный пятикупольный храм-памятник Федоровской иконы Божьей Матери был сооружен в память 300-летия царствования дома Романовых в 1913 году по проекту архитектора Степана Кричинского. После 1932 года в нем находился молокозавод, что нанесло огромный ущерб храму. Реставрация должна быть завершена к 2013 году. Новости Москвы и Петербурга, 30 августа, Татьяна Волович.
И об одном из событий, о которых вы только что слышали, мы расскажем подробнее. Речь идет об уникальной находке московских археологов. В храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне под позднейшими записями обнаружены фрески Виктора Васнецова, о существовании которых никто не помнил. Кроме того, в ризнице храма найден живописный эскиз росписи, выполненный в уникальной технике и, по убеждению специалистов, также принадлежащий руке знаменитого художника, рассказывает Лиля Пальвелева.
Сейчас вы ахнете, пообещали журналистам реставраторы Владимир Потапчук и Вячеслав Панкратов и внесли в комнату больших размеров картину, написанную на тончайшем полотне. Особого впечатления «Васнецовская Троица», другое название работы «Отечество», поначалу ни на кого не произвела. Однако, когда ее поднесли к лампе, так что источник света оказался сзади, изображение, даром что потемневшее от времени, обрело объем и засияло праздничными золотыми и красными тонами, говорит настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи отец Амвросий.
Изображение сделано таким образом, что его можно рассматривать на просвет. Так действительно раньше делали, когда на горнее место устраивали ту или иную икону, и она либо подсвечивалась естественным светом с востока, солнечным светом, либо искусственным светом.
В будущем полотно так и разместят в храме, хотя, строго говоря, это лишь эскиз к фресковой росписи, но такого качества, что его смело можно назвать самостоятельным произведением. К тому же вновь обретенным. Более 100 лет с тех пор, как над украшением храма работал Васнецов с учениками, всеми забытый холст, натянутый на авторский подрамник, так и пролежал в ризнице. Теперь с ним предстоит поработать художнику-реставратору Вячеславу Панкратову. Прежде всего, избавиться от дыр и прорех.
Холст – это подвижная основа, это не стена, это не доска. Холст постоянно находится в движении и живет. Посему на холсте зачастую возникают вот эти многочисленные прорывы от механических воздействий. Вот это такая техника написания для того, чтобы она смотрелась на просвет, за мою многолетнюю практику, потому что я работаю с 73-го года, она мне попадается второй раз в жизни. Несколько лет назад я в одном подмосковном храме обнаружил такую же картину. Мне предложили ее отреставрировать. И чтобы потом не нарушить вот эту прозрачность, приходится с ней работать довольно-таки деликатно. То есть эти прорывы ты не заклеишь заплатами, ты не наклеишь эту картину на новый холст, она утратит свою прозрачность. А все вот эти процессы делаются своеобразным способом. То есть практически склеиваются волокна прорыва в стык, то есть ниточку к ниточке, на специальном синтетическом клею, который сейчас химит, в общем, действительно такая серьезная наука. Иногда, когда заклеивается прорыв, то человек не видит, что он его сам даже заклеил. Но это называется высший пилотаж. Мы это, естественно, постараемся все осуществить.
Немалую работу предстоит проделать и в интерьерах храма, подчеркивает его настоятель, отец Амвросий.
Этот храм никогда не закрывался, и на протяжении многих столетий ежедневно в нем совершается богослужение. С точки зрения культурно-исторической, ценность его заключается в том, что в 90-х годах 19-го столетия в храме располагались мастерские Васнецова, в храме находятся и его личные работы. К сожалению, храм в течение всего времени существования не подвергался капитальной реставрации, и поэтому, конечно же, все эти работы значительно обветшали. Но мы не сидим сложа руки. Сегодня начаты очень серьезные работы, и в частности в алтарной части открыты уникальные росписи кисти Васнецова. До этого времени, в течение нескольких десятилетий, об их существовании даже никто и не догадывался.
А нашли фрески Васнецова, в общем-то, случайно, говорит художник-реставратор монументальной живописи Владимир Потапчук.
Когда делали шурфы в алтаре для укрепления стен, на сколах обнаружили под поздним слоем живописи, другой слой живописи, были проведены нами пробные расчистки, и практически по всем стенам обнаружились были ранние живописи.
Нет сомнения, что это Васнецовская рука.
Это как раз его творческая манера, этот мифологический растительный орнамент, такой сказочный, в Абрамцевой церкви. Такие же мотивы есть сказочные. Кроме того, там фигура Эммануила на сводах. Это изображение он повторил здесь у нас. Оно же имеется во Владимирском соборе, и эскиз хранится в Третьяковке. Сам Эммануил выполнен в масляной технике, и вокруг головы нимб из мозаики. Такой сложный способ изготовления. Там два стеклышка спекается, между ними либо эмаль, либо сусальное золото и серебро. Фигура была практически вся переписана, причем переписана очень грубо, и, по всей видимости, это было сделано в 1954 году, когда проводилась последняя так называемая реставрация. Это скорее было поновление. Все это было богатство, похоронено под глухим таким голубым цветом, и ничего не просматривалось.
Реставрация ведется высококлассными специалистами, но исключительно на пожертвования прихожан, и этих средств катастрофически не хватает. Между тем, если не завершить консервацию безотлагательно, фрески Васнецова могут безвозвратно погибнуть. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Приморского края пишут о непрекращающейся череде коррупционных скандалов и предрекают в связи с этим скорую отставку губернатора Сергея Дарькина, рассказывает Марина Лобода.
В центре внимания приморской прессы непрекращающиеся коррупционные скандалы. На минувшей неделе генпрокуратура заявила о том, что установлены руководители организованного преступного сообщества, осуществлявшего широкомасштабную контрабанду товаров из Китая в Россию. По информации прокуратуры, преступным сообществом руководили бывший член Совета Федерации от Приморья Игорь Иванов и депутат Краевого законодательного собрания Геннадий Лысак. Об этом в публикации «Грузите контрабанду эшелонами» информировала своих читателей газета «Дальневосточный». Ведомости. Как сообщает издание, по контрабандному делу уже задержано 10 человек, еще 15 подозреваемых находятся в розыске. Однако тот факт, что большинство фигурантов дела у прокуратуры под колпаком, вовсе не означает, что контрабандные потоки полностью перекрыты, считает автор публикации Виктор Булавинцев.
Организованное преступное сообщество выявлено. Точки над «и» расставлены, имена названы, но все эти деятели в большинстве своем пребывают за границей и вряд ли понесут заслуженное наказание. Это во-первых. А, собственно, канал контрабанды на какое-то время перекрыт, но система, которая способствовала его созданию, она осталась. Она не демонтирована. Реальные организаторы сообщества сидят где-то высоко в правоохранительных, таможенных органах в столице. Потому что без их ведома, без их молчаливого участия все это происходить в таких масштабах просто не могло.
Серия публикаций приморской прессы посвящена возможной отставке губернатора края Сергея Дарькина. Газета «Новости» сообщает, что в связи с непрекращающимися скандалами в высших эшелонах краевой власти рейтинг губернатора заметно упал, что нежелательно перед выборами, поскольку Дарькин возглавляет региональный предвыборный список «Единой России». Однако на днях подал в отставку очередной его заместитель, вице-губернатор Александр Табаченко. Он стал седьмым по счету вице-губернатором, против которого возбуждено уголовное дело. Поводом послужили и результаты прокурорской проверки, в ходе которой выявлены нарушения при продаже краевого имущества. Ущерб казне исчисляется десятками миллионов рублей. Местные наблюдатели полагают, что кресло под губернатором Дарькиным зашаталось. Однако есть и иное мнение. Николай Морозов, лидер приморского отделения политической партии «Союз правых сил».
В России в нынешней и в нынешней этой системе борьба с коррупцией такими методами, арестами довольно смешна, потому что сама сложившаяся система государственного управления предполагает взятку не как исключение, не как извращение какое-то, а как правило. То есть система откатов государственных средств, она сложилась настолько четко, что без нее, я думаю, что нынешнее государство работать не будет. Есть определенные правила игры, большинство губернаторов по ним собирается играть, те, кто не хочет этого делать. А в первую очередь это личности яркие, самодостаточные, которые имеют и свое мнение, и свое видение, как надо деньги зарабатывать. Те в эту систему не попадут. Думаю, что приморский губернатор пытается встроиться в эту систему и является одним из таких наиболее последовательных приверженцев курса Путина, но при этом видно, не все действия его команды устраивают администрацию. Нынешней системе, нынешнему президенту нужны винтики. Приморский губернатор все-таки человек самостоятельный, очень амбициозный, и его никогда не воспримут как своего.
Это мнение Николая Морозова, лидера регионального отделения СПС. Оно отличается от позиции многих приморских изданий. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Количество погибших при обвале многоэтажной постройки в Баку достигло 14 человек. В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Талибы обещают сегодня освободить оставшихся южнокорейских заложников – 7 человек. США намерены проверить данные о том, что американское оружие попадает в руки курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. И полиция в Калабрии на юге Италии проводит масштабную операцию против местной мафии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сокращение золотовалютных резервов России, реализация проекта создания особых экономических зон и совместный проект двух крупнейших алмазодобывающих компаний мира. В нашей программе самые важные новости мировой и российской экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Золотовалютные резервы России с 18 по 24 августа сократились на 0,2% и составили 413 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Таким образом, Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран составляют сейчас 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. В России к концу 2007 года планируется завершить первый этап реализации проектов создания особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по управлению такими зонами Алексей Аверчук. Он напомнил, что сейчас в стране в качестве пилотных проектов создаются две промышленно-производственные особые экономические зоны в Липецкой области и в Татарстане, а также четыре технико-внедренческие в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Московской и Томской областях. Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в июле 2007 года российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, снизились до абсолютного минимума – 9,2% годовых, сообщил Центральный банк. В феврале и апреле такая ставка составляла 9,9%, в марте она была самой высокой в текущем году – 10,2%, однако в мае и июне ее величина снизилась до 9,5% годовых. Вместе с тем, средняя ставка по депозитам частных лиц на срок до года, остававшаяся стабильной в течение последних 6 месяцев 8,2% и поднимавшаяся до 8,3% только в марте, в июле впервые снизилась до 7,9% годовых. Южноафриканская De Beers, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, до конца 2008 года рассчитывает приступить к геологоразведке в России в рамках совместного предприятия с российской компанией «Ауроса». Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил глава представительства De Beers в России Найджел Кизер. В сентябре 2006 года De Beers и «Ауроса» подписали меморандум о возможности проведения совместных геологоразведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. Тогда же сообщалось, что компания в рамках этого соглашения учитывает решение Европейской комиссии, которая в начале 2006 года предписала De Beers поэтапно сокращать закупки необработанных алмазов у «Ауроса» и полностью прекратить их с 2009 года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей ровно, по сравнению со средой его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Иван Трифилов и главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья. Ну и начнем, я думаю, с новостей о футболе.
Добрый день, Марк. Да, ну только хочу заметить, что очень много было событий в мире спорта вчера, и поэтому я могу не успеть подробно рассказать обо всем. Выделили лишь самое интересное. И, естественно, начиная с футбола, завершился квалификационный турнир Лиги чемпионов, и московский «Спартак» не сумел выйти в групповой этап, уступив в двухматчевом противостоянии шотландскому «Селтику». Ответный матч в Глазго, как и первый в Москве, завершился в ничью 1-1. Вновь оба гола были забиты в первом тайме. У «Селтика» отличился Скотт Макдональд, а у «Спартака» Роман Павлюченко. В серии пенальти, точнее, были игроки шотландского клуба 4-3. Таким образом, Россия будет представлена в Лиге чемпионов лишь одним клубом ЦСКА, а «Спартак» сыграет в Кубке УЕФА. Из других результатов отмечу победу двух украинских клубов, которые ответные встречи проводили дома. Киевская «Динамо» выиграла у Сараева из Боснии и Герцеговины 3-0, в первом матче 2-0. А донецкий «Шахтер» у австрийского «Зальцбурга» 3-1. Напомню, что в первом матче «Шахтер» проиграл 0-1. Кроме двух украинских и шотландской команды, в групповой этап также вышли турецкие «Бешикташ» и «Фенербахче», «Стяо» из Румынии, чешская «Славия», немецкий «Вердер», португальский «Бенфика», испанская «Валенсия», лондонский «Арсенал» и норвежский «Русенборг». В пятый день 11-го чемпионата мира по легкой атлетике в Осаке были разыграны 5 комплектов наград. У мужчин американец Бернард Лагат выиграл бег на 1500 метров, серебряную медаль у Рашида Рамзи из Бахрейна, бронзовую кенийца Шедрака Кибета Карира. В прыжках в высоту победил Дональд Томас с Багамских островов, 2 метра 35 сантиметров. С таким же результатом россиянин Ярослав Рыбаков занял второе место, а киприот Кириакос Иоанну третье. В метании диска у женщин лучше была немка Франка Дич. Второй результат показала россиянка Дарья Пищальникова, третья кубинка Ярелис Барриос. В беге на 100 метров с барьерами первое место заняла американка Мишель Перри, второе канадка Пердита Фелисьен, третья представительница Ямайки Деларин Энис Лондон. Две верхние ступеньки пьедестала почета в беге на 400 метров заняли британские бегуни. Чемпионкой мира стала Кристин Оуругу, серебряную медаль выиграла Никола Сандерс, бронза у Новлин Уильямс из Ямайки. В общекомандном зачете вперед вновь вышла сборная США, у которой теперь 5 золотых медалей. В Нью-Йорке продолжается последний в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат США. 5 россиянок пробились в среду в третий круг. Елена Дементьева выиграла у Петры Цитковски из Чехии, Динара Сафина у украинки Екатерины Бондаренко, Екатерина Макарова у японки Аи Сугиямы, Вера Звонарева у Елены Лиховцевой и Вера Душевина тоже у своей соотечественницы Екатерины Бычковой. В третий круг среди прочих также вышли бельгийка Жюстин Анен, американки Серена и Винус Уильямс, француженка Марион Бартали и сербские теннисистки Елена Янкович и Анна Иванович. В мужской части турнира в среду состоялись заключительные матчи первого круга. 4 российских теннисиста выступили удачно. Михаил Южный взял верх над французом Николя Девилдером, Марат Сафин над канадцем Франком Данцевичем, Игорь Куницын над испанцем Гильермо Гарсией Лопесом. И, наконец-то, Мурас Габашвили сенсационно победил 7-ю ракетку соревнований чилийца Фернандо Гонсалеса. Выбыли из борьбы Евгений Королев и Дмитрий Турсунов. А уже во втором туре первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер легко обыграл чилийца Пола Капдевилля в 3 сетах. Сегодня мужская сборная России по баскетболу отправилась в Испанию, где пройдет чемпионат Европы, главный отборочный турнир на Олимпиаду в Пекине. Выполнить поставленные перед россиянами задача им будет очень нелегко, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Вчера главный тренер сборной России Дэвид Блатт так и не смог назвать имена 12 баскетболистов, силами которых планирует выступление на чемпионате Европы. 13-м игроком пока числится Николай Падиус. Он уже оправился от травмы и, по заверениям наставника, нужен команде. Но небольшой перерыв, связанный с восстановлением, поставил под вопрос его готовность к турниру. Последнего лишнего игрока Блат отцепит от команды 2 сентября накануне первого матча. В последние годы руководство Российской Федерации баскетбола делало много, по их же словам, чтобы вытянуть из глубокой ямы мужскую сборную. Была разработана специальная молодежная программа, да не одна. Ведутся попытки искусственно заставить клубы давать больше игрового времени именно российским игрокам. В конце концов, на пост главного тренера был приглашен один из лучших тренеров Европы. Правда, никаких громких титулов Блат пока не завоевал. На приглашающей стороне, видимо, виднее. Все это время информация подавалась с нескрываемым оптимизмом и определенной уверенностью в светлом будущем мужской сборной на Олимпиаде в Пекине. Во всяком случае, ноток сомнений слышно не было. Сегодня же слова президента РФБ Сергея Чернова звучат как оправдание за будущий провал. Как будто он первый год возглавляет федерацию и совершенно не имеет никакого отношения к плачевному состоянию в мужском баскетболе.
На мой взгляд, все те условия, которые, в общем-то, были созданы и ставились передо мной, федерацией, стороны тренерского штаба и генерального менеджера, все они выполнены. Второй момент, значит, на мой взгляд, тренерский штаб. Мы привлекли одного из ведущих тренеров Европы сюда, это вы знаете. У нас сильный тренер по физической подготовке. Весь тот план, который нам был предоставлен главным тренером, а это он попросил как бы 6 недель, он выполнил. Привлечены были все сильнейшие игроки на сегодняшний день, которые могут играть с гербом нашей страны. И, наверное, сегодня мы можем просто говорить, этого взяли или этого не взяли, там, о 12-м, о 13-м, об 11-м, о 10-м. Но в целом, я хочу сказать, все те люди, которые были привлечены, их было, по-моему, там 18 человек, все 18 человек, они это все сильнейшее, что было собрано. Да, вот у нас на сегодня вот такие вот игроки. Какие есть, такие у нас они и будут играть. Они для нас дороги, потому что они наши лучшие. Все, что мы хотели с этим лучшим сделать, мы сделали. Те задачи, которые стоят, вы говорили, это максимум нам нужно попасть напрямую на Олимпиаду и программы минимум. Нам надо попасть в 7 сильнейших команд Европы, чтобы играть отборочный квалификационный турнир, который в июле следующего года будет проходить.
Опасения Сергея Чернова не напрасны. Контрольные матчи сборной обрисовали не слишком радужную картину. За 6 недель подготовки у россиян не появилось ни командной игры, ни индивидуального потенциала для борьбы. Впрочем, делать однозначные выводы о форме команды сейчас весьма затруднительно. Судить можно по нескольким матчам, которые попали в телевизионный эфир, да сухим цифрам статистики. Цифры же эти особого позитива в себе не несут. А тут еще и неожиданное, с оттенком скандальности, интервью единственного центрового команды Алексея Саврасенко, который заявил, что этот сезон сборной для него последний, так как политика и тактика нового тренера команды делают практически бессмысленным его нахождение в составе. В понедельник российские баскетболисты в стартовом матче встречаются с сербами. Тогда и увидим, на что действительно способна эта команда и стоило ли приглашать иностранца для ее тренировок.
О сложной задаче, стоящей перед российскими баскетболистами, рассказали Елена Приходько и президент Российской Федерации баскетбола Сергей Чернов. И в заключение о спортивной программе на сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке будут разыграны 4 комплекта наград. У мужчин в прыжках в длину и беге на 200 метров, у женщин в метании молота и беге на 400 метров с барьерами. В Нью-Йорке состоится очередной матч открытого чемпионата США по теннису. На футбольных полях Европы пройдут ответные встречи второго отборочного раунда Кубка УЕФА. «Зенит» будет принимать в Санкт-Петербурге команду «Вион» из Словакии. Напомню, что в первой встрече «Зенит» выиграл со счетом 2-0. И в Южной Корее на юношеском чемпионате мира по футболу состоятся оставшиеся 4 матча 1/8 финала. Аргентина, Коста-Рика, Нигерия, Колумбия, Англия, Сирия и Германия, США. Напомню, что вчера в четвертьфинал пробились команды Франции, Испании, Ганы и Перу.
Спасибо. Такова была картина дня в мире спорта. Вместе со мной в студии была Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программу «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена судьбе церкви в секулярном обществе. И участвовать в ней будут 2 историка религии – Илья Переседов из РГГУ и Павел Костылев из МГУ. Верующие обычно не любят секулярного общества. Оно им кажется своевольным, развратным, бесцельным. И секулярное общество отвечает верующим нелюбовью. Обязательно ли так должно быть? Слушайте, думайте, звоните. Ведет программу Яков Кротов. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были задержаны за проведение якобы несанкционированного митинга.
Всю ночь в Баку продолжались поисково-спасательные работы.
Мы хотели бы, чтобы в Иране существовало правительство, подотчетное собственному народу.
11-й президент Турции заявил, что будет защищать демократические ценности и продолжит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».